И в самом деле, у него кисти нет. Везде карандаш, силуэты, очерки, все верные, прелестные. И чем ближе к крестьянскому, мелкопомещичьему быту, тем эти очерки живее, яснее, теплее. Тут он необычайный художник, потому что рисует с натуры свое, знаемое ему и им любимое. Везде в другом месте он не создает, а сочиняет, и притом как будто пересочиняет слышанное, что и действительно было так, как увидим ниже. И все его герои, героини, так называемых «больших» его повестей, если, как, например, «Фенечка в отцах и детях», не взяты из сельской среды, все бледны, как будто не кончены, не полны, не созданы им, а отражены на его полотне из какого-то постороннего зеркала. Так оно и есть. Я сказал, что он охотно слушал меня, вызывал на разговоры, на переписку, и я стал замечать, что кое-что из моих слов у него как будто мелькнет потом в повести. Наконец, однажды я прочел где-то у него, не помню в какой повести, маленькую картинку из Обломова. И именно когда этот последний сидит в парке в ожидании Ольги и всматривается кругом, как все живет и дышит около него, на деревьях, в траве, как бабочки в вальсе мчатся попарно около друг друга, как жужжат пчелы, что ли, и так далее. Вся картинка как есть. Но я мало обратил внимания на это и считал его наиболее всех к себе расположенным. Мне только странно казалось, что он нуждается в таких пустяках. Я, как и все, считал его талант крупнее, ум производительнее, нежели и то, и другое у него было. Наконец, вот чем разрешилась и разгадалась его дружба, и особенно внимание ко мне. Однажды осенью, кажется, в тот же год, как я готовился печатать Обломова, Тургенев приехал из деревни или из-за границы, не помню, и привез новую повесть «Дворянское гнездо» для «Современника». Он нанял квартиру в большой конюшенной в доме Вебера на дворе. Все готовились слушать эту повесть, но он сказывался больным, бронхит, и говорил, что читать сам не может. Взялся читать ее Анненков. Назначили день. Я слышал, что Тургенев приглашает к себе обедать человек 8 или 9 и потом слушать повесть. Мне он ни слова не сказал ни об обеде, ни о чтении. Я обедать и не пошел. А после обеда отправился, так как мы все без церемонии ходили друг к другу, то я нисколько не счел нескромным прийти вечером к чтению. Едва я вошел, все напустились на меня, зачем я не пришел к обеду, потому что все знали, как мы были коротки с Тургеневым. Я сказал, что как люди не коротки между собою, но когда одних зовут, а других нет, то этим другим к обеду приходить не следует. Меня не звали к обеду, я и не пришел, заключил я. Какое удивленное лицо сделал Иван Сергеевич, как невинно поглядел на меня. «Я вас звал, как же? Я звал вас, бормотал он». «Нет, вы меня не звали», — сказал я решительно. Он больше не возражал. И вскоре Анненков начал читать. Все знают «Дворянское гнездо». Теперь оно, конечно, по времени побледнело, но тогда произвело большой эффект. Что же я услышал? То, что за 3 года я пересказал Тургеневу. Именно сжатый, но довольно полный очерк обрыва, или художника, как называли в программе роман. Основанием повести взята была именно та глава о предках Райского, о которой я упомянул выше. И по этой канве выбраны и набросаны были лучшие места, но сжато, вкратце. Извлечен был весь сок романа, дистиллирован и предложен в сделанном сик, так, обработанном, очищенном виде. У меня бабушка, у него тетка. 2 сестры, племянницы, Лаврецкий, схожий характером с Райским, также беседуют по ночам с другом юношества, как Райский с Козловым, свидание в саду и прочее. Разумеется, я не мог передать на словах, например, ему всей изменчивой, нервной, художнической натуры Райского, и у него вышел из него то Лаврецкий, то Паншин. Он не забыл и фигуры немца, истинного артиста. У меня бабушка достает старую книгу, и у него старая книга на сцене. Словом, он снял слепок со всего романа. И так как живопись и большая картина жизни не его дело, он не сладил бы с этим, он и оборвал роман, не доведя его до конца. У меня верующая Вера, и у него религиозная Лиза, с которой он не знал, как кончить, и заключил ее в монастырь. После Анненков ему сказал, что не видно источника ее религиозности, и тогда Тургенев приделал какую-то набожную няню. Миниатюристу не под силу была широкая картина жизни, и он вот что сделал. Разбил все большое здание на части, на павильоны, беседки, гроты с названиями «Ma solitude», «Mon repos», «Mon hermitage» — «Мое одиночество», «Мой отдых», «Мой дом для уединения», то есть «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым». Но об этом ниже. Не стану забегать вперед. Чтение кончилось. Я понял, отчего Тургенев не пригласил меня обедать. Он надеялся, что я не приду и вечером к чтению, а потом, где, когда напечатается, говори, что хочешь. Я понял, как ему должно быть скверно было во время чтения следить за мной. Стали судить, толковать, конечно, хвалить. Тут был весь кружок: Некрасов, Панаев, Боткин, Языков, Маслов, Тютчев и, кажется, граф Лев Толстой. Я дал всем уйти и остался с Тургеневым. Мне надо было бы тоже уйти, не говоря ни слова, и бросить этот роман совсем. Но этот роман была моя жизнь. Я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь. Пересказывая этот роман Тургеневу, я заметил, что, кончив Обломова и этот роман, то есть Райского, я кончу все, что мне на роду написано, и больше ничего писать не буду. О, как он заметил и запомнил эти мои слова! А надо бы было уйти, не говоря ни слова, и я ушел бы и бросил перо навсегда, если б знал все вперед, что случилось после и что тянется еще до сих пор. Я остался и сказал Тургеневу прямо, что прослушанная мною повесть есть не что иное, как слепок с моего романа. Как он побелел мгновенно, как клоун в цирке, как заметался, засюсюкал. «Как? Что? Что вы говорите? Неправда? Нет? Я брошу в печку!» Во всяком слове, во всяком движении было признание, которого не могла прикрыть ложь. «Нет, не бросайте», — сказал я ему. «Я вам отдал это. Я еще могу что-нибудь сделать. У меня много». Тем и кончилось. Я ушел. Я увиделся с Дудышкиным, который, кажется, тоже был на чтении. Он захохотал при первых словах и сказал: «Да, он очень искусно повыбрал у вас из рассказа. Он уже подробно знал весь мой роман». Я пожалел, конечно, каялся в своей доверчивости, но хода этому давать никакого не хотел и решил выключить из своей программы всю главу о предках Райского вон, что и сделал. Отношения с Тургеневым стали у нас натянуты. Мы виделись и не раз объяснялись с ним. Я указывал ему все заимствования. Он защищался. Наконец он предложил дать мне письмо, в котором намеревался упомянуть обо всем, что он от меня слышал, то есть повторить вкратце пересказанный ему мною роман. Я равнодушно отозвался на это предложение, но он пожелал настоятельно дать это письмо. Пришел ко мне и стал писать, потом прочел мне. Начал он так: «Действительно, я сам вначале вижу сходство, явившееся, вероятно, под влиянием слышанного от вас романа. А далее я скорее вижу разницу». Письмо это где-то завалялось у меня. Оно, как я после увидел, нужно было не мне, а ему самому. Приведенные оттуда строки, выражая вполне смысл, с подлинником не согласны буквально. А письма искать долго. И после этого вступления он начал обозначать разницу. В обстановке, конечно, есть разница. У меня Волга, у него другое место. У меня Райский, у него какой-то дилетант Паншин. У меня бабушка, у него тетка. И много такого нашел он. Когда я заметил ему, отчего же он не приводит в письме о падении Веры, в плане она называлась у меня Еленой, о сценах между ею и бабушкой, он замялся. Ему, очевидно, не хотелось упоминать об этом по будущим своим соображениям. Но нечего делать, упомянул. Об учителе Козлове, как он учился, как женился на дочери эконома, что такое была эта Уленька, ее отношение к мужу, о том ни слова. И дал мне это письмо. Я бросил его в ящик, и тем дело кончилось. Мы сухо продолжали видеться. Дворянское гнездо, наконец, вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал. Так как оно писано было вскоре после рассказа моего, то и вышло полнее, сочнее, сложнее и колоритнее всего, что он написал и прежде, и после него. «Вот и я, лев! Вот и обо мне громко заговорили!» Вырывались у него самодовольные фразы даже при мне. Он везде бывал, все лезли к нему, всех он ласкал, очаровывал мягкостью, снисхождением, не пренебрегая ничьим вниманием, не скучая никакой назойливостью, водя за собой целый круг, принимая у себя во всякое время, прикармливая обедами, являясь повсюду, куда его не звали. У него завелась своего рода клиентура, род маленькой дружины, которая все готова была делать для него и за него. Съездить куда-нибудь, достать что-нибудь, попросить, похлопотать. Сейчас бежали послушные друзья Тютчев, Маслов, более всех Анинков. Последний был то, что в старых комедиях и трагедиях называлось наперсником – сик. Не глупый, образованный, он любил литературу и состоял каким-то кумом при звездах первой величины. Был он близок к Гоголю, который называл его Жюль. Гоголь умер – Анинков счел Тургенева достаточно великим и примазался к нему. Тургенев, лаская этих своих слуг, мастер был извлекать из них ежеминутную пользу. После 1855 года он, можно сказать, начал постепенно выселяться из России за границу. И вот оттуда-то он командовал этим друзьям всего более Анинкову. «Пришлите то, справьтесь об этом, доставьте сие». «Прикажите оне», — писал он и заключал, — «жму вашу руку». Кто-то видел одно такое письмо и сказывал, что в нем было 14 поручений, означенных номер 1, 2, 3 и так далее. Я вел себя совершенно противоположно. Я литературно сливался с кружком, но во многом и именно в некоторых крайностях отрицания не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским, прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художественным произведениям, наконец, с честностью и строгостью его характера. Но меня поражало и иногда даже печалила какая-то непонятная легкость и скорость, с которой он изменял часто не только те или другие взгляды на то или другое, но готов был, по первому подозрению, менять и свои симпатии. Словом, меня пугала его впечатлительность, нервозность, способность увлекаться, отдаваться увлечению и беспрестанно разочаровываться. Это на каждом шагу, в политике, науке, литературе. Мне бывало страшно, а он был лучший, самый искренний, честный, добрый. Я повторяю, не сближался сердечно со всем кружком. Да для чего нужно бы было измениться вполне, отдать многое, все, чего я не мог отдать? Мне было уже 35 или 36 лет, и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания. Я ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне и там, и в публике приемом, но чуждался, между прочим, по природной дикости своего характера, тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Михаила Языкова, где меня любили как родного, и я платил тем же. Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкуса. Но тут же пристальное изучение друг друга много и отравляло искренность сношений и вредило дружбе. Все почти смотрели врознь, и если были тут друзья, то никак не друзья по литературе. Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему безусловным уважением. А другие, например, Панаев с Боткиным, были дружны совсем не ради литературы, а они любили шалить, волочиться вместе, и это сближало их друг с другом, как и Дружинина с Григоровичем. Я мог привязаться к Белинскому, кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту. Но я не мог поручиться, что это осталось бы за мной надолго, по его впечатлительности. Привязался бы я и к Тургеневу, но по мере того, как я его разглядывал, я убеждался в глубокой и неизлечимой фальшивости его натуры. Если хотите, все были хороши между собою, все уважали друг друга, сходились, приятно беседовали, но друзей тут не было. Повторяю, литература не делает друзьями, а врагами может делать людей. И Тургенев, также и его слуги, не любили друг друга. Он щекотал их самолюбие своей дружбой к ним, а они были ему полезны. «Что за человек Анненков?» — спросил я однажды Тургенева, потому что знал Анненкова мало. «Мне кажется, он как-то холоден, и с ним мне неловко. Я не знаю, о чем говорить». «Анненков очень хорош, напротив, особенно когда надо его пустить как бульдога на противников». Вот как выразился Тургенев о лучшем из своих друзей — пособников, защитников, наперстников. Про другого друга, номер два, он отозвался еще лучше, в одну из откровенных минут. «Я хочу писать повесть», — сказал он мне однажды, «вывести типы тупцов, тупых людей. Вот, например, Николай Николаевич Тютчев». Эти разговоры происходили до нашего разрыва, конечно. А этот Тютчев распинался за него и распинается до сих пор, как за святого. Мы продолжали, говорю я, видеться с Тургеневым, но более или менее холодно. Однако посещали друг друга, и вот однажды он сказал мне, что он намерен написать повесть, и рассказал содержание. Это было продолжение той же темы из обрыва, именно дальнейшая судьба драмы Веры. Я заметил ему, конечно, что понимаю его замысел. Малу-помалу вытаскать все содержание из райского, разбить на эпизоды, поступив как в дворянском гнезде, то есть изменив обстановку, перенеся в другое место действия, назвав иначе лица, несколько перепутав их, но оставив тот же сюжет, те же характеры, те же психологические мотивы и шаг за шагом идти по моим следам. Оно и то, да не то. А между тем цель достигнута. Вот какая. Когда-то еще я соберусь оканчивать роман, а он уже опередил меня, и тогда выйдет так, что не он, а я, так сказать, иду по его следам, подражаю ему. Так все и произошло, и так происходит до сих пор. Интрига, как обширная сеть, раскинулась далеко и надолго. Тургенев выказал гениальный талант интриги. И на другом поприще, с другими высокими патриотическими и прочими целями, конечно, из него вышел бы какой-нибудь Ришелье или Меттерних, но своими узенькими, эгоистическими целями он является каким-то литературным Отрепьевым. В кружке уже знали о нашей первой размолвке, но поговорили и замолчали. Я решил, конечно, молчать, потому что смешно же протестовать против готовой и напечатанной повести с романом «En herbe» в зародыше, в программе, известной только маленькому кружку. Новый замысел Тургенева вывел меня из терпения. И я сказал о нем прежде всего Дудышкину, с которым был знаком у Майковых, прежде нежели он и я сделались литераторами. Дудышкину было и смешно, и странно смотреть, как Тургенев мгновенно бледнел и конфузился, когда я намекал нарочно при нем и при других то на «Дворянское гнездо», то на новую повесть, и переглядывался при этом с Дудышкиным. Может быть, так это и продолжалось бы «ad infinitum» до бесконечности. Но сам же Дудышкин довел неловкостью своей дело до взрыва. У него была страстишка подзадоривать людей, когда начинался какой-нибудь спор. И он любил посмеяться, когда обе стороны начнут горячиться, сделают сцену и тому подобное. Это его веселило, и он охотник был, где можно стравливать. Конечно, это не похвальная черта, но это делал он в пустяках, больше в шутку. Но тут шутка вышла плохая и едва не кончилась серьезно. Новая эта повесть с продолжением темы из «Райского» вышла под заглавием «Накануне», но я в печати ее не прочел, а знал только по рассказу Тургенева. Мы с Дудышкиным продолжали пересмеиваться между собою, а Тургенев смущаться при намеках. Однажды я встретил Дудышкина на Невском проспекте и спросил, куда он идет. «К бархатному плуту», так звали мы его про себя, «обедать». «Это на мои деньги, разумея гонорарий, полученный за повесть накануне», заметил я шутя, «будете обедать». «Сказать ему?» — спросил смеючись Дудышкин. «Скажите, скажите», шутя же заметил я, и мы разошлись. Кто бы мог подумать, что Дудышкин сказал. А он сказал, да еще при 5 или 6 собеседниках. Он думал, конечно, что Тургенев опять смутится, а он будет наслаждаться его смущением. Но Тургенев был прижат к стене. Ему оставалось или сознаться, чего, конечно, он не сделает никогда, или вступиться за себя. На сцену, разумеется, появился Анненков, его кум, адъютант и наперсник. На другой день оба они явились ко мне, не застали дома и оставили записку с вопросом. «Что значат мои слова, переданные мною через Дудышкина?» Я пришел к Дудышкину и показал ему записку, спрашивая в свою очередь, что значит эта записка. «Вы ведь велели сказать ему ваши вчерашние слова», — робко заметил он. «Не может быть, чтобы вы, не шутя, это думали. А если бы я попросил вас ударить его, вы ударили бы?» — сказал я. Дудышкин понял, какую непростительную глупость сделал он. Он был добрый, честный человек, очень умный, даже несколько себе на уме, осторожный, уклончивый. И тут вдруг так грубо ошибся, увлекшись своей страстишкой дразнить людей. Он подвержен был желтухе и с этого же дня заметно пожелтел и похудел. Я сказал ему только, что если это поведет к серьезному исходу, то есть к дуэли, например, то я имею полное право рассчитывать на него как на секунданта. Он согласился, но взял у меня записку, сказав, что повидается с Тургеневым и ответит ему как за себя, так и за меня, без всякого для меня ущерба. Я заметил ему только, что от своих слов не отопрусь. Я не знаю, или забыл теперь, что он говорил. Помню только, что решено было с обеих сторон объясниться по этому делу окончательно, пригласив несколько других свидетелей. Пригласили, кроме Анненкова и Дудышкина, еще Дружинина и Никитенко, и объяснение произошло у меня. Но из этого, конечно, выйти ничего не могло. Роман большую частью пересказывался наедине, потом в присутствии Дудышкина частью Дружинина. Последние оба, мало интересуясь программой, знали только общий план романа и, следовательно, не могли ни подтвердить, ни опровергнуть. Никитенко был приглашен как почетный свидетель, известный мягким своим характером. Анненков был кум и наперсник и держал заранее сторону Тургенева. Канмем. Все-таки потому, что тут было затронуто и его наперсническое самолюбие. А Дудышкин, виновник всей этой кутерьмы, был смущен более нас обоих, то есть Тургенева и меня. Тургенев был очень бледен сначала, а я красен. Он боялся, что я энергично стану защищать с доказательствами в руках и напомню все последовательно, указав каждое место, какое взято, как оно изменено, в чем сходство и так далее. Но я был смущен не менее его и не рад был, что затеялась вся эта история. Он, конечно, потребовал юридических доказательств, которых не было, кроме моей изветшалой от времени программы, в которой я один только и мог добраться до смысла. Когда мы уселись, то начали тем, что рассказали историю первой размолвки с прочтением навязанного им мне письма, в котором упомянуто было кое-что из моего романа, а о том, что он хотел взять себе, умолчено. Здесь Тургенев проявил образчик того актерства, которое составляет основу его характера и всей жизни. Последняя вся есть не что иное, как ряд искусственных, более или менее тонко обдуманных и рассчитанных проявлений и сцен. Я не думаю, чтобы, оставаясь один у себя в комнате, он сел на стул или встал без расчета, без задней мысли, искренно. Никогда и нигде. И тут он ловко сыграл эту сцену и, конечно, обманул всех, кроме меня и Дудышкина. Последний знал его тонко и прежде еще говаривал: «Я с наслаждением наблюдаю, как он лжет». «Обмануть доверие товарища», — говорил Тургенев, по мере того, как я сам, подавленный этой тяжелой сценой, слабо, в нескольких словах, сказал о том, какое сходство вижу у него и у себя, и неохотно вдавался во все мелочи, памятные мне и Тургеневу, и утомительные для прочих. Я понимал, что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого, и что привлечь их к мелочному участию я не могу. Дружинин и Никитенко старались умиротворить все общими фразами. «Вы оба честные, даровитые люди, могли, дескать, сойтись случайно в сюжетах, один, мол, то же самое изображает так, другой иначе» и так далее. Тургенев напирал на то, чтобы указать сходство в повести накануне, и, наконец, сказал, что я, верно, не читал ее. Это правда, но я помнил его рассказ. «А вы прочтите, непременно прочтите», — требовал он. Я обещал. По поводу этой повести он употребил грубый до смешного прием. Героиню там зовут Еленой, и у меня в плане вместо Веры прежде была Елена. «Если б захотел взять, так хоть имя-то переменил бы», — сказал он. Он приободрился. Анненков тоже стал ликовать, видя, что его патрон и кум выходят сух из воды. Я молчал перед этой беззастенчивостью, видя, что я потерял всякую возможность обличить правду, и пожалел опять, что не бросил сразу все. Все мы встали. «Прощайте», — сказал я. «Благодарю вас, господа, за участие». Тургенев первый взялся за шляпу, из бледного и смущенного он сделался красный, довольный тем, что я юридически доказать не мог его плагиата, как он выразился, не решаясь перевести слова на русский язык, эпукос и по делам. «Прощайте, Иван Александрович», — эффектно произнес он, — «мы видимся в последний раз», — и ушел торжествующий. Тут и Дудышкин поднял смелее голову, видя, что дело не кончилось ничем. Так мы и расстались на несколько лет. Не встречались нигде, не кланялись друг другу. Я еще более уединился у себя. Я потом пробежал накануне. И что же? Действительно, мало сходства.